В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаила Саакашвили этапировали из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания против переноса парламентских выборов. Юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов принял участие в сессии парламента, на которой разгорелись острые дебаты. СГБ Грузии тихо борется со шпионскими сетями в условиях усилившейся напряженности между Россией и Западом. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Сумма неустойки, назначенной российским судом поисковику Google по иску телеканала «Царьград», может превысить объем всего мирового богатства, оцениваемого больше, чем в 500 триллионов долларов. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на кассационную жалобу корпорации. В апреле 2021 года корпорация проиграла суд телеканала в арбитражном суде Москвы. Он постановил оштрафовать ее на 100 тысяч рублей ежедневно, пока Google не восстановит в полном объеме аккаунт «Царьграда» в Ютубе. При этом каждую неделю сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза, говорилось в судебном решении. Юристы поискового сервиса из Baker & McKenzie предупредили, что через 7 месяцев размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet, главной компании Google. За год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а за полтора года объем всего мирового богатства, подсчитали в поисковике. На время рассмотрения жалобы компания попросила приостановить начисление неустойки. Суд ей в этом отказал. Минюст России внес в реестр СМИ физлиц иностранных агентов еще 8 человек. Теперь их в реестре 111. Список пополнили редактор социальных сетей «Радио Свобода» Иван Беляев, журналистка «Север-Реалия» Елена Владыкина, бывший замдиректор Первого канала и бывший член Общественной палаты России Марат Герман, колумнист издания «The New Times» Виктор Шендерович, главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы «Пусть сирают» Надя Толоконникова и Вероника Никульшина и ярославский кино. Предприниматель Андрей Алексеев. Также Министерство юстиции внесло медиазоны в реестр иностранных агентов из-за дохода от Google рекламы и ссылок на другие СМИ иноагенты. Об этом сообщает само издание. Медиазоны признали иноагентом в конце сентября. Спустя 3 месяца Минюст прислал разъяснение. Иностранным финансированием признали получение 700 тысяч рублей от Google рекламы, то есть от показа пользователям баннеров, расположенных на сайте. Причем деньги были получены не от иностранной компании, а от российской Роксот, которая, в свою очередь, получила их от филиала Google в Ирландии. Роскомнадзор, в свою очередь, нашел в 9 публикациях издания цитирование СМИ, признанных иностранными агентами, и комментарии людей с таким статусом. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана. Между тем, среди лидеров этих государств не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саламы Зурабишвили. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, представителя КНР Си Цзиньпиня, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В поздравление президента США Джо Байдена Путин написал, что две страны могут и должны взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов. Без поздравлений Путина остались лидеры стран Балтии, Литвы, Латвии и Эстонии. Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди молодежных национальных сборных, который стартовал 26 декабря в Канаде в связи с массовым распространением среди участников турнира омикрон штамма коронавирусной инфекции. Во вторник инфекцию обнаружили у 2 хоккеистов сборной США. Вечером команда должна была сыграть против сборной Швейцарии, но в итоге не вышла на лед, в результате чего ей было присуждено техническое поражение. Спустя сутки коронавирус был обнаружен у игрока сборной Чехии. Команда также была вынуждена пропустить свой матч против сборной Финляндии, и ей тоже засчитали поражение. Наконец, в ночь на четверг, в преддверии матча со Словакией, положительный результат показал тест на коронавирус, который сдал лидер сборной России Матвей Мичков. Решение отменить один из крупнейших международных хоккейных турниров прямо по его ходу стало первым в истории. Братский районный суд Иркутской области арестовал бывшего заключенного ангарской исправительной колонии номер 15 Евгения Юрченко. Он был первым потерпевшим по делу о пытках со стороны сотрудников колонии и следственных изоляторов после бунта. Об этом сообщает Тайга.Инфо со ссылкой на копию письма Юрченко, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. В отношении бывшего заключенного возбудили уголовное дело по статье о наркотиках. В чем именно обвиняет Юрченко, издание не уточняет. Защита обжаловала решение суда о заключении его под стражу. Сам Юрченко в письме Москальковой заявил, что дело против него сфабриковано. Он назвал его провокацией со стороны сотрудников управления ФСИН по Иркутской области и заключенных ИК-15, сотрудничающих с администрацией. Центральный районный суд Кемерово приговорил двух заместителей экс-губернатора Кузбасса и генерал-майора Следственного комитета к реальным срокам за вымогательство акции шахты «Разрез» Инской. Об этом сообщает Сибирь Реалии. Бывшего главу регионального Следственного комитета генерал-майора Сергея Калинкина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его лишили звания и обязали выплатить штраф 8 миллионов рублей. Также у Калинкина конфисковали автомобиль, который он получил в качестве взятки в 2014 году.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня ночью Михаила Саакашвили этапировали из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму. Сторонники экс-президента и правозащитники утверждают, что Саакашвили не оправился после голодовки и состояние его здоровья может в любой момент ухудшиться. Не исключают они и летального исхода. В грузинской мечте напоминают, что Саакашвили заключенный и его место в тюрьме. За политическими баталиями следила Мзия Парисишвили.
Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия был первым, кто проведал третьего президента в руставской тюрьме после его перевода в нее из госпиталя сегодня ночью. Сторонники экс-президента, эксперты альтернативного консилиума при аппарате народного защитника считают выписку из госпиталя преждевременным. У Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, синдром энцефалопатии Вернике, и он нуждается в долгосрочной реабилитации, утверждает адвокат Ника Гварамия. Рассказав о плохом самочувствии Саакашвили, Гварамия добавил, что на этот раз к нему не была применена сила, как это было в ноябре в ходе его этапирования из Рустави в Гданскую тюремную больницу.
Мы находимся сейчас в одном из концентрационных лагерей, как были Бухенвальд, Освенцим, так теперь и Горийский госпиталь, Руставская тюрьма и Гданское учреждение. На Саакашвили постоянно висит угроза. Во время перевода из Гори в Рустави ему сказали, что если ему станет плохо, его переведут в Гданскую тюремную больницу, туда, где его пытали, и теперь угрожают, что снова будут это делать. Это должно закончиться выходом Саакашвили из этой пенитенциарной системы.
Обозначил Ника Гварамия первичную цель защиты. В ответ на возмущение и протест адвокатов и сторонников по поводу ночного перевода Саакашвили из Гори в Руставию, в грузинской мечте отреагировали спокойно. Бывший министр здравоохранения, вице-спикер парламента Давид Сергиенко заявил.
Это не было неожиданным решением, а само собой разумеющейся данностью. Как только его состояние стабилизировалось бы, его вернули бы обратно в тюрьму. Что касается стабильности его состояния, об этом больше, чем его лечащие врачи, говорят люди, далекие от медицины. Ни одному врачу не придет в голову искусственно утяжелить или облегчить состояние пациента. Так что адвокаты, не врачи, энтузиасты, пусть дадут возможность врачам делать свое дело.
Он, пожалуй, был единственным, кто публично выразил сожаление, сказав, что это будет плохо с человеческой точки зрения, если Михаил Саакашвили в знак протеста вновь объявит голодовку. Другие представители партии власти ничего страшного в этом не видят, успокоив общество, что в тюрьме есть врачи, и они присмотрят за Саакашвили. Ничего противоестественного в том, что заключенный находится в тюрьме, не видит оппозиционный депутат, лидер граждан Алеко Элисашвили.
Никакой попытки уничтожения я не вижу. вижу, заключенного, который вылечился и уже не находится в тяжелом состоянии, перевели в тюрьму. Мы его видели на суде, он не выглядел истребленным. Напротив, он выглядел здоровым. Вот и вернули в тюрьму. Пусть в Страсбургском суде докажет свою невиновность и выйдет из тюрьмы. А если Саакашвили опять начнет голодовку, по моему мнению, он окажется в неловкой ситуации. Мне непонятно, что все заключенные должны объявлять голодовку, чтобы их освободили из тюрьмы?
Впрочем, в большей части оппозиции так не считают. Например, депутат-лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе.
Власти продолжают демонстрировать свое бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство отношение к Саакашвили. Все это делается для того, чтобы убедить общество в том, что власть грузинской мечты неприкосновенна. Такая истерия показывает, в каком на самом деле тяжелом состоянии власть.
Поражает цинизм, как это было сделано, написала на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь.
Пишет Денисова и призывает грузинского народного защитника международное сообщество поднять голос для восстановления прав Михаила Саакашвили. Раздаются призывы к президенту Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили. Несколько десятков его сторонников намерены продолжить массовую голодовку в партийном офисе на движения. Вместе с тем, бывший соратник третьего президента, основатель ТВТ Булатамар Чергулеишвили на своей странице в Facebook советует им свыкнуться с тем, что Саакашвили придется остаться в тюрьме надолго, что нет тех 100 000 человек, которые вызволили бы его, что окружение третьего президента потакало ему в его ошибочном убеждении, что он мессия и давид-строитель.
Уже давно Саакашвили нужно спасать от самого себя. К сожалению, у него не оказалось достаточного количества друзей, которые бы ему в этом помогли. Может быть, они сейчас проявят разум, позаботятся о психологическом здоровье заключенного человека.
Пишет Тамар Чергулеишвили о Саакашвили, которому придется впервые встретить Новый год в одиночной тюремной камере. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На фоне острой критики грузинский парламент сегодня все же утвердил инициативу о расформировании службы госинспектора. Единственное, на что согласилась правящая партия, сохранить работу 120 сотрудникам службы вместо того, чтобы с 1 марта, как это было в первоначальной версии законопроекта, распустить их по домам. Впрочем, на должности не останется сама госинспектор Лонда Толурая. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Законопроект рассматривался в ускоренном режиме. Вчера в первом чтении, сегодня во втором и третьем. Согласно инициативе, служба госинспектора будет расформирована, а на ее базе будут основаны две другие – специальная следственная служба и служба по защите персональных данных. Инициатива грузинской мечты подверглась жесткой критике со всех сторон. Против законопроекта, о котором в самой службе госинспектора узнали из новостей пару дней назад, выступили и неправительственный сектор, и оппозиция, и ряд европейских политиков. Мечта от задуманного, тем не менее, не отказалась. Единственное, на что пошли представители правящей команды, согласились сохранить работу сотрудникам службы. Всем. Кроме ее главы Лонды Толурая.
Все 120 сотрудников останутся на месте. Более того, у сотрудников конкретных департаментов будет возможность выбрать, в какой именно службе они хотят остаться. Соответственно, никто не теряет работу, ни один сотрудник ни одного департамента. Что касается руководителя службы, Лонда Толурая может занять адекватную должность на госслужбе. Она кадр МВД, соответственно, у всех есть информация о ее квалификации.
Заявил Иракли Кобахидзе, председатель партии «Грузинская мечта». В оппозиции убеждены, что вся история с законопроектом – ничто иное, как желание отомстить службе. Именно госинспектор расследовал резонансное дело, касающееся самоубийства 15-летнего подростка Луки Сирадзе. Следователь Мариану Челоян, которая незадолго до того, как мальчик совершил суицид, опрашивала его в участке, в конечном счете суд признал виновной в принуждении к даче показаний. Среди дел, касающихся защиты персональных данных, служба госинспектора рассматривала, к примеру, распространение кадров телеоператора Лексо Лашкарава, скончавшегося через неделю после событий 5 июля. Одно из последних заявлений ведомства касалось распространения видеокадров водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили. Они были расценены госинспектором как нарушение прав человека и закона о защите персональных данных.
Все наши международные партнеры делают заявление, что происходящее, когда власть упраздняет независимый государственный институт, опасно для страны. Эта оценка была дана в связи с принятием этого законопроекта. К сожалению, сожалению, власть не приняла во внимание ни один призыв, не приняла во внимание возможность рассмотреть альтернативный предложенный нами законопроект и упрямо осуществляет свою повестку дня.
Сказала оппозиционер Саломе Самадашвили. Грузинская мечта получила свою порцию критики и от европарламентариев.
Очень тревожно то, что происходит в Рождество. Правительство пытается упразднить одно из самых профессиональных, хорошо функционирующих государственных институтов – службу госинспектора.
Написала в Твиттере европарламентарий Виола Форкрам. Грузинский неправительственный сектор сходится во мнении, что за реформированием службы госинспектора стоит желание отдать руководящие должности более лояльным к власти лицам, а принятый законопроект не служит усовершенствованию механизмов и функций, которыми было наделено ведомство. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Последняя в этом году сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия едва не закончилась дракой. Жесткая перепалка президента с депутатами, переходящая на личности, закончилась угрозами в адрес законодателей со стороны его охраны. Охранники Анатолия Бибилова пригрозили Алану Гаглоеву оторвать голову. При этом, по признанию спикера Алана Таттаева, заседание прошло нормально. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Сегодня депутаты вновь собрались, чтобы утвердить в том числе госбюджет на 2022 год. Посетить сессию решил и президент, который, как он сказал, сделал это по собственной инициативе. Накануне сессия югоосетинского парламента не смогла состояться из-за того, что, по мнению депутатского корпуса, законопроекты, предложенные к одобрению парламентом, были представлены в нарушении норм действующего законодательства. В разделе «Разные» парламентарии решили обсудить и вопросы о прохождении государственной границы, так как, по словам депутата Амирана Диакона, цитата, «В последнее время югоосетинское общество столкнулось с очередным кризисом, связанным с определением госграницы Южной Осетии с Грузией. В госкомиссии проведена определенная работа, с ее результатами ознакомлены президент и депутаты. Информация комиссии однозначно свидетельствует о том, что граница республики, обозначенная в нынешних условиях, не соответствует границам по декрету 1922 года. Исчерпывающий материал комиссии требует от президента и исполнительной власти конкретных мер для защиты государственных интересов и обеспечения безопасности». Конец цитаты. Обсуждение с участием Анатолия Бибилова получилось сверхэмоциональным. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев.
Пока комиссия не закончит работу, не ясно, что правильно, а что нет. Второе. Когда вы говорите о декрете, то простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет. Куда его дели? А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был... Закрой рот. Еще раз скажу. Ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо. Садись на свое место. Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади. Садись давай. И об этом тоже думайте. Не надо трогать то, что не стоит трогать. Что хочу, то и буду затрагивать. А ты свою работу делай. А президент будет делать свою работу, если у тебя нет уважения к президенту.
И продолжил. Если я интересую комиссию и как проходит граница, я вам сказал, как она проходит.
Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию, и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то я вас учу. А до тех пор, что вы до сих пор не говорили о 1922 году и что в этом виноват Толик, это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, Цнелис. Там пост поставил с военными Бибилов Анатолий, а вы их профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу. На этом отвечать на ваш вопрос я закончил. Будьте здоровы.
После угроз, которые прозвучали в его адрес от охраны президента, Алан Гаглоев подошел, продолжая снимать видео, к спикеру Алану Таттаеву.
Алан Сергеевич, нормальная была сессия? Да. Ну вот мне вот только что сказали, что оторвут голову. Вот охрана. Не знаю почему. Спросите у них, как во время сессии они собираются оторвать мне голову. Давайте их сейчас спросим. Спросим. Вы глава парламента, это сессия? Ответьте мне.
Судя по сообщениям в социальных сетях, которые делали журналисты и депутаты, госохрана начала угрожать депутатам, когда споры с президентом о прохождении границы достигли накала. После эмоциональной перепалки заседание было продолжено. Депутаты утвердили все 6 пунктов повестки дня. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К событиям в Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания на своей итоговой пресс-конференции заявил, что не видит смысла в переносе на год парламентских выборов, предлагаемом политической оппозицией для совершенствования выборного законодательства. При этом абхазский лидер упомянул, что оппозиция может инициировать референдум по переносу выборов. Насколько вероятен такой сценарий, выяснял наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера в Сухуми примерно в 4 вечера началась и длилась около 2 часов пресс-конференция по итогам 2021 года президента Абхазии Аслана Бжания. На ней, в частности, возник вопрос о переносе парламентских выборов на год. Аслан Бжания рассказал, что ведутся переговоры с представителями оппозиции.
Сразу после Нового года мы будем встречаться с частью оппозиции. Обозначились лица, с которыми встречаться ни при каких обстоятельствах так не будем и не будем вести переговоров. Такие товарищи тоже есть. Мы будем вести диалог, мы обязаны, этот диалог полезен. Но все должно быть в спокойном русле. Но кто-то выступает со срочной идеей, которая родилась несколько дней тому назад, о переносе парламентских выборов. Слушайте, что это такое? Какая необходимость? Какое количество людей эту идею поддерживают? Пусть инициируют референдум, получат большинство голосов. Пожалуйста, мы подчинимся воле народа. Это прямая форма демократии. А потому что несколько движений и партий, в котором состоят несколько сот человек, решили это сделать, я думаю, что это неправильно. Вот знаете как, инициативы, предложения, которые будут упакованы в хорошую правильную форму, они всегда будут рассматриваться. В ультимативной форме мы ни с кем не разговариваем и никому не позволим с собой разговаривать.
Президент не уточнил, кого он имел в виду под лицами, с кем не будет вести переговоры. Только ли Кана Кварчи, о котором говорил раньше, или кого-то еще. Представители оппозиции, председатель ООО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и руководитель ООО «Ахеца» Ахрабжаня в первой половине вчерашнего дня с президентом прокомментировали эту встречу в видеоролике. Ахрабжаня говорил в нем исключительно о предложении президента перенести парламентские выборы на год.
Было, на мой взгляд, желание оставить все как есть, вот этот консервативный подход, желание осуществлять политику, основываясь из политической данности, невзирая на то, что и в программах, и в обещаниях как действующего президента, прошлого президента, позапрошлого президента всегда фигурировали намерения изменить Конституцию с тем, чтобы сделать законотворческий процесс, процесс принятия решений и процесс оперативного управления страной более качественным и более современным. К сожалению, должен констатировать тот факт, что вот эти вот, на мой взгляд, прогрессивные требования оппозиции, желание пойти по пути решения политического кризиса путем консенсуса, путем нахождения приемлемых форм взаимодействия, пока, по крайней мере, не нашел понимания как у главы государства, так и у ближайших соратников. Но я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжен и что, возможно, мнение как широкой общественности, и так экспертного сообщества, так и, возможно, внутриполитической консультации главы государства со своими ближайшими сторонниками несколько изменит ситуацию.
Напомним, что одним из пунктов резолюции оппозиционного митинга в Сухуми 21 декабря было внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте 7-го созыва. Конец цитаты. На это было предложено отвести год и продлить на него полномочия парламентариев 6-го созыва. Немало наблюдателей при этом задались вопросом, почему авторы данной идеи озвучили ее только сейчас, через 8 дней после того, как президент своим указом назначил парламентские выборы на 12 марта следующего года. Ведь в их распоряжении для такой инициативы было почти 5 лет работы 6-го созыва парламента. «Эхо Кавказа» обратилось сегодня к нашему постоянному политическому эксперту, блогеру Тенгизу Джопова, и он так прокомментировал ситуацию.
В последнее время у нас избирательный процесс, он таким стал, что деньги фактически решают очень много. Деньги и личные отношения, родственные взаимоотношения. А с другой стороны, политические партии тоже не очень-то активно занимаются сами политики. Это работа с общественным, с населением страны. Все меньше и меньше доверия со стороны народа к политикам. И очень сложно политикам сегодня в Абхазии попасть в парламент. И, видимо, думают, что если изменить модель, сделать ее такой, что люди будут голосовать просто за партии, а не за конкретные личности, проще будет попасть в парламент. Президент отклонил эту инициативу, он не готов ее рассматривать. Оттягивать выборы еще на год, когда от будущего парламента для власти очень многое зависит. Честно говоря, вот эти все реформы, политические системы, конституционные реформы, у нас идея реформировать страну возникает вот тогда, когда нам это интересно лично. Когда это интересно государству, обществу, тогда это никого не интересует. К сожалению, это так.
Правда, президент вчера упомянул, что оппозиция может инициировать референдум по переносу парламентских выборов. Однако тут Джопов был настроен категорично.
Народ не придет на референдум, он не придет, просто ему уже это надоело.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» публикует обращение Народно-патриотического союза Абхазии в адрес председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя Комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой. НПСА отреагировал на высказывание депутата Госдумы Олега Колесникова о событиях 21 декабря в Сухуми. В частности, Колесников назвал их попыткой государственного переворота. Расцениваем данное высказывание как прямую грубую попытку вмешательство во внутриполитические процессы Республики Абхазия со стороны вышеназванного депутата. Возникает закономерный вопрос, кем был уполномочен Колесников Олег Алексеевич, чтобы давать подобного рода оценки политическим лидерам Абхазии. Обращаемся к вам с просьбой дать соответствующую оценку деструктивным действиям депутата Государственной Думы Российской Федерации Колесникова Олега Алексеевича, так как они не способствуют взаимопониманию и дружбе между нашими народами и наносят вред межгосударственным отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации, говорится в документе. Общественный деятель Астамур Какаля на своей странице Facebook высказал мнение по поводу крупного проекта «Москва-резорт Пицунди», презентация которого состоялась на днях в Сухуми. Какаля подчеркнул, что это отличный проект, и он выступает за инвестиции и развитие, и за то, чтобы пустыри и свалки стали объектами туризма, сельского хозяйства, цехами и так далее. Но меня заинтересовал другой вопрос. Настоящие законники не должны вестись на мишуру и пафосные фразы о преданности родине в кавычках и так далее. Они должны поверить большому другу Абхазии Александру Ткачеву и спросить всех тех, кто принимал участие в судьбе этого объекта с 2006 года, всех тех, кто одобрял и перераспределял участок в Пицунде с 2006 года. Вопрос должен быть ясным. Где деньги? Когда в ответ скажут, это мы отдали, а кому отдали, уступили за деньги право аренды, тогда нужен уточняющий вопрос. То есть вы хотите сказать, что республика из-за вашей «грамотной» в кавычках юридической политики лишилась и 45 гектаров и не получила денег. Если проект стоит 20 миллиардов, то за землю под ним оплачено 1 миллиард 2. Сколько оплачено и кому? Страна должна знать своих «профессионалов» в кавычках, тех, кто так грамотно в кавычках все это дело вел, чтобы страна в итоге не получила ни денег, ни земли. А самому проекту «Москва Резорт» успехов, написала Стамур Какалия. Журналист из Едачаня написала пост на своей странице Facebook. Итоги года для государственных и российских СМИ. Встреча только со своими депутатами. Кто-то еще верит, что он всех не президент. Итогом уходящего года была посвящена пресс-конференция президента Аслана Бжания, которая состоялась накануне, сообщает Абсны-Пресс. Глава государства ответил на разные вопросы журналистов, касающиеся внутренней и внешней политики страны, диалога с оппозицией, экономики, энергетики, здравоохранения, газификации, развития транспортной инфраструктуры, крупных инвестиционных проектов, развития сельского хозяйства и других. На пресс-конференцию не были приглашены журналисты негосударственных СМИ, в том числе и журналисты радио «Эхо Кавказа». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободили двух ранее задержанных граждан Грузии Нику Бежиташвили и Квирия Элисбарашвили. Об этом заявили в СГБ Грузии. О задержании граждан Грузии жителей села Гремисхеви Душевского муниципалитета в Тбилиси сообщили накануне. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли в первом чтении законопроект о противодействии международной изоляции Республики Абхазия. Как пишет агентство «Абсны Пресс», документ представил представитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуни. Сообщается, что законопроект дает легальное определение понятия «агрессивная политика по непризнанию суверенности и демократичности Республики Абхазия». В документе указан порядок определения и отнесения к статусу субъекта агрессивной политики и изоляции Республики Абхазия. Среди предложенных ответных мер по противодействию агрессивной политике изоляции, запрет на въезд в Абхазию, запрет на осуществление коммерческой и некоммерческой деятельности, запрет на любые сделки на территории Абхазии, внесение в реестр агентов субъекта агрессивной политики изоляции, приостановление деятельности некоммерческих организаций, признание деятельности неправительственных организаций нежелательной на территории Абхазии, противодействие пропаганде агрессивной политики изоляции, обеспечение информационной безопасности. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в сессии Юго-Осетинского парламента, на которой разгорелись острые дебаты. Депутаты подняли на заседании вопрос о де-факто границе с Грузией. Ранее они заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не подарил Грузии более 200 квадратных километров Юго-Осетинской территории. Оппозиционеры не согласны с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцео, Орчусан могут оказаться на территории Грузии. Сегодня Бибилов повторил это снова, после чего ситуация в парламенте накалилась. В ситуацию вмешали сотрудники госохраны. Бибилов попросил их покинуть зал заседаний. Юго-осетинский лидер также заявил, что именно президент принял решение о том, чтобы пограничники встали на сегодняшних границах. Российская компания «Метровагон Маш» стала победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития для Тбилисского метрополитена на поставку 44 вагонов. Об этом говорится в предоставленном мэрии Тбилиси ответе на соответствующий запрос агентства ТАСС. Кроме того, в 2022 году мэрия Тбилиси при помощи Европейского банка реконструкции и развития планирует отремонтировать более 10 станций метро, в том числе в Аркитиле, где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.
Новости читал Вадим Дубнов. Продолжаем программу. Грузия тихо борется со шпионскими сетями и сознательно не идет на силовое решение проблем с наказанием виновных в преступлениях против граждан страны на оккупированных территориях. Глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили рассказал о том, перед какими проблемами стоит его ведомство в условиях усилившейся напряженности между Россией и Западом.
С подробностями Владимир Унанянц.
Шпионские страсти без огласки. Глава службы государственной безопасности Григорий Лилашвили поделился методами борьбы своего ведомства по обеспечению безопасности страны. В интервью телеканалу «Рустави-2» руководитель СГБ дал понять, что на территории страны действуют целые шпионские сети, но контрразведка не афиширует разоблачение людей, действующих в интересах других государств, в том числе России. Как отметил Лилашвили, пойманных шпионов выдворяют из страны без лишней огласки.
Я могу сказать, что каждый такой случай связан со шпионскими сетями, связан с конкретными темами, которые, как посчитали в департаменте контрразведки, представляли собой особый интерес, в связи с чем и было начато расследование. Основания для начала расследования существовали во всех 12 случаях, которые мы имеем на сегодняшний день. Впрочем, главная цель деятельности контрразведки – не только правовое наказание выявленных шпионов. Главная цель – выявление шпионских сетей и препятствий их деятельности. И мы выдворяли шпионов, но не делали это публично. Лично. Мы не ставим целью устраивать телевизионные шоу со шпионами, на которых надевают наручники.
Некоторым реплика главы СГБ показалась намеком на то, к чему привел шпионский скандал 2006 года, когда в Грузии были задержаны сотрудники российской разведки. К слову, именно под камеры. В ответ Москва организовала массовую высылку грузинских граждан со своей территории. Большинство из них до сих пор не может получить компенсацию от России, несмотря на выигранные дела в Европейском суде по правам человека. Осторожно относятся грузинские спецслужбы и к тому, что происходит на оккупированных территориях. На вопрос, почему СГБ до сих пор не провело ни одной операции по привлечению к ответственности лиц, виновных в убийствах граждан Грузии и свободно проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии, Лилашвили дал понять, силовые методы могут поставить под угрозу безопасность других граждан, проживающих на территориях, не подконтрольных официальному Тбилиси.
Виновные должны быть наказаны, и они будут наказаны, хотя этого нельзя сделать с помощью насильственного вмешательства. Вы берете на себя ответственность за несколько тысяч наших граждан, которые сегодня живут в этих регионах. У вас есть уверенность в том, что подобные действия с нашей стороны не усложнят их положение?
При этом Лилуашвили отметил, что СГБ вплотную занимается вопросом удерживаемых в заключении на территориях непризнанных республик грузинских граждан. По словам главы службы госбезопасности, в данный момент ведутся переговоры об их освобождении. В большинстве случаев они заканчиваются положительным результатом. Но главная задача в другом, отмечает Лилуашвили.
Наша цель не просто освободить незаконно задержанных мирным путем. Наша цель – решить проблему оккупации.
Впрочем, последнее обострение отношений России и Запада добавило Грузии проблем. Предельно четкий и жесткий ультиматум Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на восток в случае его удовлетворения со стороны Запада поставит крест на евроатлантическом будущем страны. Если же США и Брюссель отвергнут требования Москвы, то ей придется доказывать, что она не шутит, когда говорит о неком военно-техническом ответе. В этой связи у ведомства Григола Лилашвили явно добавляется проблем. Причем даже тактика официального Тбилиси по нераздражению Москвы вряд ли сработает. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ленинском районном суде Владикавказа накануне началось рассмотрение уголовного дела о нападении на журналиста Руслана Тотрова. Перед судом предстал 36-летний замминистра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов, который обвиняется в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и насилии над ним. Напомним, в январе к Тотрову в офис ворвались двое мужчин и избили его. Они требовали прекратить критику юго-осетинского президента Анатолия Бибилова. Подробности у Мурата Гукимухова.
Процесс открытый. На заседание допустили журналистов. Как пояснила свое решение судья Залина Краева, чтобы не создавать вокруг процесса таинственности. Обвиняемый по делу замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов пришел на суд в сопровождении адвоката и сел на скамью подсудимых. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса России. Воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Напомним, нападение на журналиста было совершено 21 января. По показаниям потерпевшего и свидетеля преступления, примерно в 16:30 по Москве Сергей Кабисов и предприниматель Руслан Танделов вошли в офисное помещение в центре Владикавказа, где располагалась студия. Они сразу указали на Руслана Тодорова и сказали: «Мы к нему». В нецензурной форме визитеры потребовали прекратить писать неправду о президенте Южной Осетии Анатолии Бибилове. Свое требование, по показаниям Тодорова, Кабисов подкрепил угрозой: «Если не прекратишь, мы тебя грохнем». После этих слов Кабисов нанес удар журналисту. Тодорову понадобилась медицинская помощь. После нападения Сергей Кабисов скрылся, но по информации пресс-службы МВД Северной Осетии, цитирую, «благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю». Конец цитаты. 26 апреля Следственный комитет России по Северной Осетии предъявил Сергею Кабисову обвинение в совершении преступления. Руслан Танделов проходит по делу как свидетель. Накануне в Ленинском районном суде Владикавказа под председательством судьи Залины Караевой состоялось первое судебное заседание. Процесс начался с допроса потерпевшего, говорит Руслан Тодоров.
Я специально из-за границы прилетел для того, чтобы судья имела возможность меня допросить. Начали допрашивать свидетелей со стороны потерпевших. Словом, обычная хронология судебного процесса. Я должен сказать, что каких-то ходатайств сегодня ни с одной из сторон не было. И следующее заседание состоится во второй декаде уже января.
Защита обвиняемого задавала вам вопросы?
Он задавал вопросы мне, задавал свидетелям вопросы. Адвоката, например, интересовало, мог ли подсудимый знать о том, что в день, когда он приехал сюда за 200 километров ко мне во Владикавказ, что в этот день я готовил какую-то новую программу об Анатолии Бибилове. Ну, то есть мы понимаем примерно, для чего эти вопросы задаются. Ну,
то есть логика вопроса такая. Подсудимый не мог знать, что вы делаете новую программу про президента. Значит, у него не могло быть мотива помешать вам в осуществлении журналистской деятельности. И, следовательно, имела место бытовая ссора. А это уже не 144-я статья, но мелкое хулиганство наказывается штрафом.
Они, безусловно, пытаются подвести все под бытовуху. И это неудивительно. Я был бы, наверное, удивлен, если бы сторона обвиняемых, внезапно подняв руки вверх, сказала, что они признают все, что произошло. Но нет, конечно.
В самом деле в этой истории не видно примет бытового конфликта. Они ведь не ссорились в ресторане под хмельком или засидевшись за полночь, не спорили на кухне за жизнь или за политику, не были конкурентами на рынке, не мешали карьерному росту друг друга. Двое мужчин целенаправленно пришли в редакцию, чтобы требовать прекратить критику в адрес президента, угрожать и, наконец, подкрепить свои угрозы насилием. Заметьте, нападавший не требовал от Тодорова оставить в покое его девушку или вернуть долги, или не парковать свою машину у него под окнами. То есть нет сомнений, что нападение непосредственно касается профессиональной деятельности журналиста. Более того, очевидно, для Кабисова было принципиальным, чтобы это понял и Тодоров, и весь мир. Иными словами, это было демонстративное насилие. В этом деле есть одно пикантное обстоятельство. Обвиняемый не просто высокопоставленный чиновник, он человек из ближнего круга президента, родственник супруги Анатолия Ильича, вхож в его дом. Отсюда и повышенное внимание к этому делу со стороны общественности и республиканских властей, и особая эмоциональная тональность, с которой эту историю освещает российская пресса. В Северной Осетии растет раздражение по поводу того, что югосетинские силовики фактически распространили свою юрисдикцию и свой произвол на территории соседнего государства. Это не первый случай. Можно вспомнить, например, как в бытность Леонида Тибилова гражданин России Дмитрий Калоев был похищен югосетинскими милиционерами и насильно вывезен в Южную Осетию. В этом смысле не случайно нападение на Тодорова осудили Союз журналистов России и руководство Северо-Осетинского парламента. Не каждый день такое случается. В мае на имя Руслана Тодорова пришло письмо из МИДа, в котором внешнеполитическое ведомство России выразило озабоченность по поводу произошедшего и заверило, что эта история у них на контроле. Такое внимание к этой истории может означать, что внешнеполитическое ведомство рассматривает ее как недопустимое со стороны союзнического государства. Зато в Южной Осетии, похоже, отношения диаметрально противоположные. В пресс-службе президента Бибилова после нападения заявили, что он, цитирую, не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства. Конец цитаты. Не нуждается, но и не против. Так выходит, потому что виновнику инцидента даже устного замечания не сделали. Президент президент не выступил по этому поводу со специальным заявлением, не назвал этот инцидент, ну, если уж не преступлением, то хотя бы недопустимой выходкой, и не призвал своих сторонников не допускать подобного впредь. А главный редактор газеты «Южная Осетия», учрежденный парламентом и правительством, и вовсе поддержал нападение на Руслана Тотарева. На своей странице в Facebook главный редактор Александр Кирисаев так прокомментировал нападение на своего северокавказского коллегу. Цитирую. «Это с ним еще мягко обошлись, повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО Алании или Федерального центра. Всю жизнь на стоматолога будет работать». Конец цитаты. Это заявление руководителя официального издания, по сути чиновника, также осталось как будто незамеченным. По мнению Руслана Тотарева, в этой истории отсутствие реакции президента – это тоже реакция.
Для меня совершенно неудивительно, что президент Бибилов никак не отреагировал на действия своего подчиненного, заместителя министра обороны Кабисова, просто потому, что это, во-первых, только стандартный модус операнди для этой братьи, ничего необычного не произошло. Это, знаешь, как убийцы Скаева здесь, в Владикавказе, до сих пор искренне полагают, что они ничего из ряда вон выходящего не сотворили. Все было как обычно, просто работа. Но при этом я полагаю, это мое мнение, что еще одна причина, по которой Бибилов молчит и, наверное, будет молчать, это то, что он вполне может быть вдохновителем этого нападения. Да, я действительно так считаю, что прямое указание вполне могло исходить непосредственно от Анатолия Бибилова.
Это был политический редактор издания «Основа» Руслан Тотаров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В высокогорной Сванете уже месяц электроэнергия подается по жесткому графику. Перегруженность сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для производства криптовалют фактически сорвала туристический сезон. Местные власти не в силах справиться с майнинговыми фермами. Ситуацию осложняет и несовершенство законодательства. С подробностями Ираклий Урагвелидзе.
Для круглосуточного обеспечения населения Сванетии требуется 7 мегаватт электроэнергии. Однако в реальности муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что превышает суммарное потребление трех соседних муниципалитетов. Появление большого количества криптовалютных ферм именно в месте связано с тем, что благодаря льготам электроэнергию население получает бесплатно. Юридические лица платят за свет, но тоже по льготному тарифу. Оператор энергетического рынка «Энергопро» объясняет пассивность в борьбе с майнерами проблемой физической безопасности сотрудников, которым выявить криптовалютные очаги мешают местные жители. Правоохранительные органы не привлекли за последние годы к ответственности ни одного из обвиняемых в растрате большого количества энергии, несмотря на то, что по грузинскому законодательству потребление одним абонентом не должно превышать 10 кВт. В месте, как и в деревнях, свет отключают несколько раз в день, а иногда несколько дней подряд. Впрочем, население против уплаты налога на электроэнергию, а поскольку в Сванете не платят за электроэнергию, ее не жалеют, и в дневное время в домах или на предприятиях круглосуточно горит свет. Анна Чартулани, гражданский активист, считает, что производители криптовалют покрывают высокопоставленные чиновники.
Даже когда подают свет, напряжение настолько низкое, что невозможно разогреть еду. Мы мерзнем, туристы обходят нас стороной. Майнеров покрывают в правительстве, и никто не может пресечь произвол. Местные власти признали, что не контролируют ситуацию.
По словам мэра мести капитана Журжулиани, решение проблемы находится в столице. Перегружены сети майнерами. Электроэнергия не подается, линии сгорели. Энергопро их оперативно восстановила, но предупредила, что снимает с себя ответственность, и они меняют ЛЭП последний раз. Ничего не изменится, пока не отключат добытчиков криптовалют. В энергораспределяющей компании отмечают, что за несколько лет в регионе использовали электроэнергии на 45 миллионов лари. Повторные аварии неизбежны. Поэтому «Энергопро» полностью снимает с себя ответственность за ситуацию в месте. Организованные вредители наносят значительный ущерб инфраструктуре. Теперь можно сказать, что на ее восстановление уйдет 4-5 лет. Во-вторых, мы приближаемся к принятию решения о том, что все потребители мести начнут оплачивать счета за электроэнергию, заявил Михаил Буцвадзе, председатель совета директоров холдинга «Энергопро». В свою очередь, Давид Нормания, председатель комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, предложил свой рецепт решения проблемы энергоснабжения Сванетии. Тут туристический регион, масса гостиниц, канатные дороги для горнолыжников. Необходимо бесперебойное снабжение. И на фоне такого потребления количество аварий будет расти. Жители должны платить за электроэнергию. В противном случае мы не можем предъявить претензии «Энергопро», так как она не может покрыть инвестиции. Местные жители ответили, что сами разберутся с майнерами. После двух митингов в центре мести местные жители решили принести клятву на распятие, что не будут включать фермы. Впрочем, возможно, народных сходов может оказаться недостаточным, так как в Грузии до сих пор нет законодательных норм, регулирующих добычу криптовалют. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Грузии в понедельник узнали имя нового министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты. Многие оппоненты властей считают, что в период пандемии этот пост должен занимать человек с соответствующим образованием, которого у Зураба Азарашвили нет. Что думают об этом пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.
Правильно ли назначать на пост министра здравоохранения человека без медицинского образования?
Для меня лично нет большой разницы в том, кого назначат на пост министра, человека с таким образованием. То, что сейчас на пост министра здравоохранения назначают человека, у которого нет медицинского образования, это ничего, ведь у него могут быть хорошие навыки менеджера. У нас, например, на законодательном уровне прописано, что министр обороны не должен быть военным, этот пост всегда назначают гражданских лиц. Главное, как себя проявит этот человек на этом посту. У министра есть заместители на эти должности, как раз и должны назначаться профессионалы, чтобы дело прошло вперед. Кроме того, Министерство здравоохранения, еще и Министерство труда, социальной защиты и по делам вынужденно перемещенных лиц оккупированных территорий. И если мы назначим министром врача, то появятся вопросы, как врач может справиться с вопросами труда и социальной защиты.
Я считаю, это смешно, чтобы министром здравоохранения был человек без медицинского образования. У нас и так в государственных структурах творится хаос. Мне интересно, что ничего не смыслящий в этой сфере человек может исправить в лучшую сторону. Тут ведь не только ум, мудрость и умение говорить важны, но и наличие соответствующих знаний. Мне кажется, что наши власти просто постепенно все разрушают. В стране ужасная ситуация, и вместо того, чтобы попытаться сделать лучше, они назначают человека, по отношению к которому сразу возникает сотня вопросов. Можно ведь сделать так, чтобы все были довольны, но нет, они делают наоборот.
Тут основной спор идет о том, должен ли министр быть политической фигурой или специалистом своей сферы. Эти споры начались не сегодня и не в Грузии. Таким вопросом задается весь мир. Если говорить о Зурабе Азарашвили, да, он не врач, не инфекционист, но, как сказал глава правительства, он хороший менеджер. А хороший менеджер может справиться с этим министерством. Я вообще очень мало случаев помню, когда на пост министра в Грузии назначались профессионалы. Зато помню, как Иракли Минагаришвили, экс-министр здравоохранения, стал главой МИДа. Помню, как Вера Кубалия, владелица пекарни в Канаде, стала министром экономики. Да и Екатерина Тикарадзе не имела никакого опыта работы в правительстве. Потому я не вижу ничего особенного в назначении Зарашвили на эту должность.
Очень, конечно, странная ситуация. Такое впечатление, как будто бы у нас в стране мало высококлассных специалистов именно в области медицины, которые могли бы возглавить это министерство. Очень странно.
Лично я не считаю, что министр здравоохранения должен быть медиком, иметь диплом врача. Для меня главное, чтобы он был сильным управленцем, хорошим менеджером. Он должен понимать экономику, и говоря о Министерстве здравоохранения, просто представьте, о каких суммах идет речь, сколько агентств и компаний под руководством этой сложнейшей структуры. Так что ничего страшного в новом назначении не вижу. Вот насколько он хорош будет в этой должности, это покажет время.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Индустрия вырождения. Если бы наш постоянный блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотия стал руководителем страны, он не оставил бы в ней ни одного игорного заведения, за исключением казино при дорогих отелях. Но и туда, соотечественников, он не пускал бы дальше автостоянки.
Что ж, наконец-то власти Грузии обратили на это свое внимание. Запоздало, когда уже много дров наломано, но все-таки обратили. И приняли какое-никакое, половинчатое, но все же решение. Если и есть на свете абсолютное зло, то это индустрия азартных игр. Один из немногих секторов экономики, который не приносит никакой пользы вообще. В данном случае крупные казино в пятизвездочных отелях, которые привлекают иностранных туристов, не в счет. Для местных нищебродов, пускающих в черную дыру деньги, присылаемыми материалами из Европы, они практически закрыты. Главная болезнь, которая разлагает общество изнутри, это как раз небольшие слот-клубы и тотализаторы, которые расположены на многолюдных улицах, в подземных переходах, ну и, само собой, онлайн-заведений. Самое замечательное – это игровые автоматы, расположенные на территориях рынков. Даже идти никуда не надо. Продал ящик яблок и там же на месте спустил все в унитаз. Очень удобно. Когда вы слышите понятие «салон игровых автоматов», забудьте все, что вы когда-либо представляли себе казино. Блеск, мишура, гламур, богатая отделка, мраморный пол, дорогие напитки и сигареты, джентльмены в костюмах от самых модных дизайнеров. Среднестатистический грузинский слот-клуб – это облезлая входная дверь, давно не крашенные стены и потрепанный, выцветший грязный ковролин на полу. И аудитория совсем не джентльмены в костюмах от Бриони. Большинство их посетителей – потерявшие человеческий облик, полностью деградировавшие, с потрепанными лицами и в неопрятной одежде. Местные люмпены, которые, как правило, входят в заведение с единственной мыслью: «Вот сейчас отыграюсь, потом все завяжу». Увы, выиграть даже у казино в Лас-Вегасе или в каком-нибудь другом приличном месте – большая проблема. А уж в Грузии у игровых аппаратов есть одна особенность. Поставщик доставляет их заказчику ненастроенными, и менеджмент заведения сам решает, какой процент выигрыша следует заложить в каждый отдельный конкретный аппарат. А теперь поднапрягите воображение и представьте себе, какой процент заложил грузинский слота или казино владелец. Преимущественно жуликоватый тип, как правило, бывший полицейский, прокурорский чин или крупный вор из госструктур 90-х годов. Нет, не то чтобы аппараты совсем не выигрывают. Время от времени они позволяют отдельным простачкам выиграть определенную сумму, при этом зная, завтра прибежит и продует в двойном размере. Как правило, игроманы всегда оправдывают возложенное на них высокое доверие. И подобно мотылькам, летящим на лампочку, и тут неизменно мчатся навстречу банкротству, долгам, разрушенным семьям и проданы с молотка недвижимость. Мне часто приходится проходить мимо одного крупного городского тотализатора и постоянно вижу собравшуюся там публику. Помните древнегреческое «здоровый дух в здоровом теле»? А тут ровно наоборот – убогий дух в убогом теле. То ли личностная деградация, начав с духа, постепенно сама по себе переходит на тело, то ли это складывается естественным образом, но завсегдатые пролетарских и горных заведений даже выглядят как-то неказисто, все какие-то корявые, кособокие. Это такое ощущение, что Бог взялся лепить их из глины, потом его отвлекли по какому-то неотложному делу, и он бросил их, не доделав. Ну ладно, сойдет и так. Вообще же замечено, чем больше в стране игорных заведений, и чем более азартное население, тем меньше в ней заводов, предприятий, успешных крупных ферм и так далее. Взаимосвязь тут вполне конкретная. Чем народ более работящий и нацеленный на долгий карьерный рост, тем менее его прельщает сомнительная возможность заработать крупную сумму в казино. Игромания – это своеобразное воплощение древнегрузинской традиционной мольбы. Эх, вот если бы у меня был миллион. А как можно сорвать миллион без особого напряжения, многолетнего труда, срывов, взлетов и падений? Стартапы и биржи, говорит, да большинство традиционных грузин даже слов таких не знают. Да и потом это долго, хлопотно, требует немалых умственных усилий, образования, кругозора. А тут зашел крутанул рулетку или правильно поставил на Реал против Барселоны. И всего-то делов. Про бесплатный сыр в мышеловке, как правило, вспоминаю, когда в дверях увидят сотрудника сотрудников службы исполнения судебных решений. Вы обязаны до вечера покинуть квартиру, в противном случае будете выдворены при помощи полиции. Нет, я, конечно, понимаю, капитализм, бизнес, инвестиции, что не запрещено, то разрешено. В конце концов, если человек так глуп, что не может связать дважды два, пускай раскошелится в пользу того, кто считать более или менее научен. Но бизнес-подход тут явно не к месту. Постсоветские народы, и грузины в их числе, склонны к саморазрушению, поскольку слишком безответственны и инфантильны. Давать им сейчас право свободно тратить последние семейные сбережения в паразитических структурах только на том основании, что в Европе и Америке можно, это примерно то же самое, что сажать 10-летнего мальчика за руль только на том основании, что 30-летний сосед водит машину, а значит и 10-летнему можно. Разница между постсоветским и постиндустриальным обществом лежит не только в экономике, но и в сознании. Когда проходишь мимо грязных, замызганных, пролетарских и горных заведений, возникает стойкое ощущение тотального упадка. 2020 год, пандемия, безработица, безденежья, экономика полностью в коме. И единственный сектор, который вырос, сами угадайте, или помочь. Ну, я так и думал. И горный бизнес самый крупный в Грузии. Его оборот превышает оборот торговли, не говоря уже о других бедных родственниках, вроде банковского сектора или промышленности. В первой десятке крупнейших бизнес-компаний Грузии 4 горные и ни одного завода. Паразиты, присосавшиеся к тяжело больной умирающей нации. Причем эта статистика не отображает работу крупных казино при пятизвездочных отелях, которые привлекают иностранцев. Нет, это исключительно статистика обнищания местных безмозглых бедолаг. Я не буду сейчас рассказывать о конкретных мерах по регулированию игорного бизнеса. О них достаточно сказано на Эхе Кавказа. В целом с ним согласен, но будь моя воля, на территории Грузии не осталось бы ни одного игорного заведения, за исключением тех, что для иностранцев в крупных отелях. Но местным гражданам вход бы запретил под угрозой такого штрафа, что сами владельцы казино гнали бы грузин даже с автопаркинга возле заведений. Все остальное, все эти слот-клубы, тотализаторы, онлайн-казино, все остальное, все эти слот-клубы, тотализаторы, онлайн-казино и другие символы национального вырождения должны быть закрыты без всяких исключений. Естественно, мечтатели не были бы самими собой, если бы довели дело до конца. Но все же лучше хоть что-то, чем вообще ничего.
Своим мнением об игорном бизнесе в Грузии делился Тенгиз Аблотья. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.